Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки», и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя.
Ура! Как мы обещали, мы вернулись. Но, правда, я не уверена, что в положенный срок.
Возможно, с запозданием в один день.
Да, это будет зависеть от того, смогу ли я смонтировать сегодня выпуск после нашей записи. Но как бы то ни было, всем привет! И мы очень рады вернуться с Аней. Правда, Ань?
Да!
Ты как на каторге.
Я считаю минуты, когда это кончится. И дни, когда будет последняя серия.
Зачеркиваешь крестики на календаре, на своей стене, в камере.
Ну ладно, пока я вам не спою Шуфутинского, мы это не закончим.
Это следующий год уже.
Да.
То есть как минимум на год мы подкаст продолжаем, продлеваем. Я даже не буду спрашивать, как прошли 2 недели у тебя. И не нужно спрашивать, как прошли они у меня. Я просто хочу это забыть. И я думаю, что мы сразу можем приступать к нашей 73-й серии.
Она перенасыщена событиями.
Да, она какая-то очень длинная. И конспект я писала аж почти 3 недели назад. И сегодня я решила освежить в памяти серию и открыла ее перед записью. И включила на скорости 3. Я открыла расширение в браузере, которое позволяет увеличивать скорость до бесконечности.
То есть 2 тебе уже недостаточно?
Я не знаю, насколько достаточно недостаточно, но на скорости 3 я поняла примерно 30%, что там говорилось. Я помню, мне кажется, только начало и конец серии.
То есть хоть что-то для тебя быстро.
Да, скорость 3, наверное, too much, но я хотела быстрее-быстрее, как обычно, я люблю торопиться, быстрее-быстрее посмотреть, и я думала, что каким-то чудесным образом это все уложится в моей голове. Но я, конечно, запомнила, хоть более-менее освежила, но не удивляйтесь, если я буду путать места, события и персонажей, и будут неожиданные кроссоверы. Но ты меня поправляй, следи за мной, потому что, скорее всего, я буду очень много заговариваться.
После просмотра мной серии прошел уже час, и поэтому, возможно, я тебя ни разу не поправлю.
Но, возможно, мы сейчас создадим с тобой новый поворотный сюжет. Сами того не знаю. На самом деле, всегда очень сложно возвращаться к записи после большого перерыва. А 2 недели — это большой перерыв для нас с Аней. Но я надеюсь, что мы сегодня вас не разочаруем, и, наверное, хватит уже расшаркиваться. Мы должны были с тобой начать подкаст еще 5 минут назад. И давай приступим к нашим линиям. И кто будет первый?
Ты.
Я так и знала. Я надеюсь, что все помнят хотя бы приблизительно, что у нас происходило в прошлой серии. А именно, что Жади наконец-то встретилась с Лукасом спустя 10 лет после их последней встречи. И вот, наутро, Маиза допрашивает Лукаса, почему он не сказал, что Жади будет на празднике. Лукас на голубом глазу ей врет, что он не знал. Маиза ему, конечно же, не верит. Маиза, очевидно, хочет добиться какого-то внятного объяснения от своего муженька, а Лукас, как добропорядочный мужчина и преданный муж, ответил ей, что не хочет об этом разговаривать. Маизу такой ответ не устраивает. Она возмущена, что он заставил устроить ей такой грандиозный праздник в честь его любовницы, а теперь он, видите ли, не хочет говорить.
А он же ее не заставлял, он вообще не хотел приходить.
Во-первых, да.
Что за поклёп?
Встанем тут на сторону Лукаса. Он взрывается и кричит, что я не просил, отец тебя просил устроить, вот его иди и попрекай. Но, строго говоря, и Леонидас не просил ее устраивать такой праздник. Леонидас, может, вообще думал, что их просто пригласят на ужин, на пиццу и распрощаются. А Маиза устроила тут
арабскую ночь.
Да, марокканскую свадьбу. Все это время Лукас валялся в кровати, пока Маиза вокруг него летала фурией. И наконец-то он встает. Маиза продолжает обвинять его, что он все прекрасно знал и не сказал ей намеренно, чтобы ее унизить.
Лукас, я не виновата, что ты оказался слабаком. Что у тебя не хватило смелости жить так, как тебе хотелось?
Маиза, хватит.
Нечего срывать на мне зло. Я тоже жила не так, как хотела бы, потому что поверила тебе. Поверила, что ты хочешь для нас счастья.
Я хотел, Маиза.
Ложь! Ложь! Ты женился на мне лишь для того, чтобы не признаваться в своей трусости. Чтобы возвести препятствие между собой и этой Жади.
Маиза, прошу тебя, перестань.
Даже если меня не было бы, вы все равно не были бы вместе. Этого не хотел твой отец. Так почему ты не ведешь себя с отцом так же, как со мной? Скажи.
Ты упрекаешь меня, а сама? Что ты сделала, чтобы укрепить наш брак? Скажи. Ничего.
Ничего?
Ты никогда не думала обо мне. Никогда не пыталась мне понравиться.
Ушам своим не верю.
Никогда, никогда. Ты думала лишь о том, как навредить Жади. Ты думала, что если ты уничтожишь мои воспоминания о Жади, я сразу стану любить тебя. Разве не так?
Послушай.
Ты добилась лишь моего отчуждения. Потому что, уничтожая все, что напоминало мне о Жаде, ты старалась задеть и унизить меня.
Неправда.
Вспомни историю с кулоном.
Это ты унижал меня, Лукас.
Ой, тут очень много всякого вкусненького и интересненького с обеих сторон. Посыпались упреки просто как из рога изобилия. Один говорит, что он такой прекрасный стоит в белом пальто, а вокруг все в ГМ. Вторая думает аналогично, но про себя. После всех вот этих упреков встает логичный вопрос, который мы задаем уже 73-ю серию подряд. Зачем вам все это нужно?
Разойдитесь уже!
Сколько уже можно тянуть эту лямку? Седлать эту дохлую лошадь? Склеивать эту разбитую вазу? Какие там еще есть фразеологизмы из нашего прекрасного русского языка? Причем, наверное, у каждого есть какое-то рациональное зерно, если немножко подкопнуть под эти обвинения и взаимные упреки. Потому что на самом деле, наверное, Лукас волей-неволей винит Маизу в том, что он не живет, как он хочет. Ну, то, что Маиза ему в начале диалога говорила.
Ну так пусть уйдет!
Да, это понятно. Я про, скорее, со стороны Маизы, то, что она это чувствует, понимает. Но, с другой стороны, зачем тебе такой муж, который, как она говорит, взял ее в жены просто, чтобы воздвигнуть стену между им и Жади? То есть, с одной стороны, наверное, их эмоции негативные по отношению друг к другу понятны, но непонятно, почему они с этим ничего не делают, не предпринимают конкретных шагов, типа развода, например, чтобы все это закончить и перестать уже друг друга попрекать, перестать постоянно нервничать, негативить, портить жизнь друг другу и себе в первую очередь, и своей дочери, кстати говоря.
Отпусти и забудь.
Это что за...
Холодное сердце, ну что-то какая-то...
Я не смотрела.
Господи, она даже мультики не смотрит.
Не, мне кажется, я как-то смотрела в самолете там про какую-то принцессу и снег, мне не понравилось. Вот.
Ой, ой.
У меня на этот счет есть другая песенка.
Какая?
Но я клялась и божилась, что я больше не буду петь в этом подкасте.
Да ладно тебе, не слушай никого.
Мне стыдно.
Ты мне скажи, какая я спою.
Я сейчас спела, но я все это вырезала.
А у меня вот вопрос к Лукусу. Вот он орал Маизе, а что ты сделал для того, чтобы я тебя полюбил?
Это тоже задело мой слух и мое чувство справедливости. Потому что, во-первых, Лукас, тебе никто ничего не должен делать, и никто тебе ничем не обязан. Учитывая, что ты прекрасно понимаешь и помнишь, что в начале отношений ты к Маизе не испытывал ровным счетом ничего, как и в продолжении этих отношений, и ты об этом ей, собственно, и говорил. Это другой вопрос, почему она это пропустила мимо ушей и на что она там надеялась, но тем не менее, ты изначально сам для себя прекрасно понимал, что ты любишь только Жади, а Маиза тебе для... я не знаю для чего. Утолить тоску?
Так она не утолила его тоску.
Вот именно. Заполнить пустоту, она не заполнила пустоту. В общем, не знаем зачем. Не знаем зачем, но я уверена, что Маиза ни тогда ничего бы не смогла сделать, чтобы он ее полюбил. Не уж, понятное дело, сейчас. И тут он применяет просто какую-то дешевую манипуляцию, пытаясь перевести стрелки на нее и пытаясь навязать ей чувство вины, что это она виновата в том, что их брак не удался, в том, что их отношения не удались, в том, что в отношениях нет любви и теплоты. А Лукас вообще не при делах. Лукас просто мимо проходил. Лукас, а ты что сделал, чтобы тебя не били, как говорят наши классики?
Он просто был.
Он просто был, да. Он тоже ровным счетом ничего не сделал для этих отношений, кроме как изменял своей жене, кроме как потом возвращался к ней и, зная, что она знает, что он ей изменял, зачем-то просился обратно. Ради ребенка, не ради ребенка, это уж там третий вопрос. Как бы все, это все, что он сделал для укрепления их отношений. Это совсем не способствует отчуждению. Но я думаю, что на этом достаточно обсуждать Лукс и Маизу.
У нас для этого еще будет много-много поводов
и серий. Мне кажется, у нас в каждой серии есть какой-то, знаешь, четкий хронометраж, что обязательно мы говорим про проблемы Мел. 5 минут. Обязательно говорим про взаимоотношения Лукаса и Маизы и почему они вместе 5 минут. Обязательно говорим, почему Саид мучает Жади с этим Лукасом тоже 5 минут и так далее. Мы на самом деле из серии в серии поднимаем одни и те же темы.
Да, но не мы, а сериал.
И мы как попугаи из серии к серии пересказываем свои мысли разными словами.
Жалко, что слова уже начинают кончаться.
Надо нам с тобой больше книг читать, наверное.
Наверное.
Ой, чувствую, выпуск будет веселый.
Да.
Прям заряжаем, да?
Угу.
Как бы то ни было, Придерживаемся нашей хронологии и идем к Мел, которая как раз заходит в спальню своих родителей, когда они орут, и спрашивает, почему они ссорятся. Лукас отвечает, что они просто разговаривают на повышенных тонах. Маиза же со слезами на глазах выбегает из комнаты. И Мел спрашивает отца в лоб, любит ли он мать. Лукас ей отвечает, что сейчас не самый удачный момент для этого вопроса. А бывает удачный момент для такого вопроса?
Насколько я помню, он всегда так ей отвечает, когда Мел у него спрашивает про мать.
Маиза же спускается вниз на завтрак, и на нее налетает с похвалами Далва. Говорит, что это был самый лучший праздник, что Маиза устраивала на их памяти. А женщины-то какие красивые эти арабские, точно принцессы в этих нарядах. Маизе это как серпом по одному месту. Ей тошно слушать, она встает из-за стола, не позавтракав. Позже она спрашивает Далву, знала ли та, что на празднике будет эта женщина. Говорит, что это заговор против нее, все ее в этом доме ненавидят и все только и делают, чтобы она чувствовала себя плохо. Далва, конечно, хочет ее переубедить, но Маиза плюет ей в лицо, что она всегда на стороне Лукаса, ее любимого мальчика.
Мур-мур-мур.
Напоследок Маиза воинственно объявляет Далве, что она так просто этого не оставит и всем им покажет, и вылетает из дома. Каким образом? Может, уже просто пора заняться своей жизнью, Маиза?
Почему у всех героев этого сериала навязчивая идея кому-то отомстить?
А кого еще?
Карла пытается кому-то отомстить.
Все.
Саид, в конце концов.
Да, точно, ладно. Набрали троих. А, он там еще и в эти Арманду хочет мстить. Как же мы забыли.
И Львеночку она хочет мстить.
Этот сериал полон ненависти, мстительности и негатива.
Эдвалду периодически хочет мстить Деузе.
И всем женщинам на планете, да. Земля. Да, кошмар. Мел же собирается на пляж и говорит Далве, что хочет прибить Шанди, потому что он ее бесит и раздражает. К ней приходит Алминия в комнату и опять начинает старые песни о главном. Сесео сказал, что ушел очень взволнованный с этого мероприятия. И, конечно же, из-за Мел. Ну, из-за кого же еще? И вечером Сесео с Нану идут в бар, и Талминья заявляет Мел, что они тоже туда пойдут. Мел переживает, что Сесео подумает, что она за ним бегает.
С чего бы он так подумает?
На самом деле. Опять же, непонятки. Потому что мы уже 100 раз выяснили, что Мел Сесео не нравится. Она это говорила прямым текстом. И не раз. И у них только дружба. И Сесео также говорил в ее комнате, тогда, когда его выгнали с санными тряпками, что у них просто дружба, и Мел замечательная девочка, ну, как друг. Там же вообще романтикой не пахло между ними.
Но глаз у нее на него все равно горит пока.
Да мне кажется, это Талмини подогревает.
Ну, скорее всего, да. Она внушает в нее непонятную надежду, и та ей почему-то верит.
Мне кажется, Талмини вообще не слушает свою подругу, что она ей говорит. У нее в одно ухо вылетает, из другого сразу же вылетает. И ей все хочется пристроить своего брата-красавчика. Она вообще не понимает, чем это чревато для Мел. У нее же есть пример матери, которая за отцом бегает всю жизнь, следит каждую секунду, каждую минуту, там на грани сердечного приступа, если он не отвечает ей в течение 3 минут. А Сесео как бы в папеньку пошел. Она хочет такого же будущего для Мел. В конце-то концов. Талмини, кстати, говорит, что на пляж с Мел не пойдет, потому что ей нужно купить подарок на Рождество для тайного друга. И я так поняла, это отсылка к тайному Санте. Просто там так перевели как-то криво, нет? Что за тайный друг?
Я это вообще прослушала.
А, ну вот я вот все пометила и послушала. Тогда, 3 недели назад. Мел, кстати, очень воодушевлена вот их разговором и опять какими-то перспективами на Сесео.
Да я говорю, у нее опять загорелся глаз. Непонятно с чего.
Один. И вот, значит, Мел и Шанди приехали на пляж. Шанди сказал, что подождет ее на тротуаре, но она заставила его идти прямо в костюме на песок. Про себя думает, что она его этим взбесит. Потому что, наверное, все вы догадываетесь, что в Рио температура примерно 55 градусов тени, а Шанди у нас полностью упакован.
Так Лукас шманяется по пляжу и ничего. Постоянно там, и никто на него не смотрит, и не оборачивается, и не смеется над ним.
Ну, у Лукаса уже, знаешь, может, теплообмен плохой. Хладнокровная рыба.
Он там как свой, как будто в купальном костюме.
Слушай, Лукас у нас бунтарь, ему все равно на чужое мнение. И он обычно, знаешь, сидит на пляже где-то издалека, как маньяк на людей смотрит. А тут, получается, Шанди пошел прям в самую гущу народу, а там пляж как в Анапе. Нет свободного места, чтобы плюнуть. И вот он там стоит в окружении этих плевков под самым солнцепеком, даже без панамочки. Очень опасно. Мел взбесила, что он пошел за ней, потому что она, наверное, думала, что он взъерепенится и не пойдет. И сказала ему отойти подальше от нее, и сделать вид, что он ее не знает. Сама села на песок, а он рядом, как дерево стоит, пальма, создает ей тень. На пляжу у нас идет безработная Карла со своей безработной подружкой и подумала, что, конечно, Шанди следит за ней. Но она с ним говорить не захотела, а он ее, собственно, даже не увидел.
А Лукас же у нас вспомнил, что нужно ходить на работу, одевается и думает о том, как странно, что Жади появилась именно в тот момент, когда он нашел ее кулон.
Но он узнал, что Жади появилась и что Жади придет на ужин еще до того, как он нашел кулон у Иветти, правильно?
Мне кажется, это одновременно эти события были, да? Нет, разве? Он узнал про арабов, и как раз появился кулон. А потом только назначили арабскую ночь.
Ну, про ужин не знаю, но он же давно уже знает то, что Саид Рашид их партнер, у него жена да. Жади. Он же давно это да. уже знает. Это было до того, как он встретился с Иветти и увидел ее кулон. Тоже пытается натянуть знаки, как сову на глобус.
Доковылял Лукас таки до офиса, а там его отец вызывает на ковер и говорит, что хочет, чтобы тот взял на себя все обязанности по общению с арабами. Ты, говорит, у них жил, ты их всех знаешь хорошо, ты с ними общался, и кто, как не ты, лучше всех с ними справится.
Это было 20 лет назад, во-первых. Во-вторых, ты видел своего сына и его коммуникативные навыки.
Он не оставляет надежд.
Как у него так могло сложиться в голове, что Лукас лучший кандидат, чтобы представлять их фирму на переговорах и быть главным лицом всей этой компании?
Родители всегда видят своих детей в лучшем свете.
Леонидас?
Ну, я говорю, он надеется и верит, что как-то раз Лукас проснется, а он прям как Леонидас, один в один. Лукас на эту реплику отца осторожно говорит ему, что, не знаю, догадался ли ты, но Жади, жена Саида, та самая девушка, в которую я был влюблен в юношестве.
И, собственно, поэтому в этом доме и жил, отирался. Где Леонидас думал, Лукас нашел себе невесту марокканскую. Ну, хотя он вообще ничего не думал.
Да, Леонидас вообще не сопоставил факты.
Да, за все это время он не мог сложить 2+2. Его сын столько убивался и страдал по девушке, причем это было несколько заходов, и домой хотел ее привозить, и религию менять, или что там у него было. И про это отцу рассказывал, но у Леонидаса это просто вылетело из головы, или он даже вообще никакого внимания этому не уделял.
Угу. Несколько месяцев дома не жил, в эти ошивался, и ничего. Ни имя не запомнил, ни фамилию семьи, вообще ничего.
Ну, имя, фамилию, семьи, может быть, он даже не знал. Возможно, Лукас... Хотя нет, Лукас, наверное, говорил имя, но...
Нет, он про Жади говорил много раз.
Ну, имя, ладно, бог с ним, но ситуация такая. Это, собственно, самое яркое событие в жизни его сына до сих пор. А он про это ни сном, ни духом.
Ну, и Лукас в очередной раз просит отца не впутывать его в это дело. Ну, и послушаем.
Ну, и что из того, что ты был влюблен в эту девушку? Это же было так давно, в юности, а теперь ты женат, и она замужем.
Ты забыл, сколько проблем было из-за этого в семье? Каждый раз, когда я уходил от Маизы.
Вы с Маизой уже не дети и не должны постоянно ссориться из-за влюбленности, не имевшей никаких последствий.
Не имевшей последствий для тебя, но не для меня.
Лукас, я говорю не с маленьким мальчиком, я говорю с одним из директоров моей компании. С мужчиной, который когда-нибудь сядет в это кресло и займет мое место.
Пойми, я чувствую себя неловко.
Так преодолей эту неловкость. В бизнесе нельзя идти на поводу у своих чувств. На карту поставлено слишком многое. Наше положение на Востоке шатко. А конкуренция очень велика. Мы теряем рынок.
Я знаю.
Этот Саид может стать нашим спасением. С его помощью мы можем вернуть утраченные позиции. Мы не можем упустить такой шанс, потому что ты чувствуешь себя неловко в присутствии своей давней возлюбленной.
Отец, ты не хочешь понять.
Ее муж тебя знает?
Знает.
Ему не неловко, а тебе неловко.
Почему ты не поручишь Тавинью наладить с ними отношения?
Мой преемник ты, а не Тавинью.
Я не буду этим заниматься.
Если я не могу на тебя рассчитывать, тогда зачем тебе занимать этот пост в моей компании?
Ты меня увольняешь?
Ты сам себя увольняешь. Так что делай то, что должен делать, или будешь уволен.
Вот тут Лукас тоже говорит, сколько было проблем каждый раз, как я уходил от Маизы к Жади. Леонидас, наверное, уже даже этого не помнит. Я принципе, понимаю риторику Леонидаса про вот это вот несмешивание личного с неличным и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и то, что он хочет занять нишу на арабском рынке, большая конкуренция, много денег и все такое прочее, но зачем тебе для этого Лукас? Как Лукас может справиться с такой задачей в его понимании?
Леонидас, видимо, боится, что скоро помрет, а ему некому будет передать дела.
Ну, вон у него Мел растет, умничка, красавица. Мне кажется, когда вот прошло 20 лет, нам показывали серию, как раз он и говорил то, что Мел его преемница. Мимо Лукаса. Это как, знаешь, в Великобритании думали, что после Елизаветы с королем сразу станет Уильям, ее внук. А там еще папенька есть. Вообще-то. Вот и тут то же самое. Леонидас как бы особо не рассчитывал на Лукаса.
Лукас же тем временем покидает кабинет отца, а Леонидас ему вслед орёт, что он вообще-то не шутит и точно его уволит. Позже у себя в кабинете Лукас уже с Лабату обсуждает Жади.
Она уже не та юная девушка. Теперь она взрослая женщина. Раньше я знал о ней все, а теперь я смотрю на нее и вижу, что не знаю ничего. Что она чувствует, о чем думает? Она изменилась, Лабату. Я вижу в ней черты, которые я раньше не замечал.
Они всегда были. Просто ты их не видел. В юности мы многого не замечаем. Мы слишком остро чувствуем и мало чего замечаем.
Возможно.
Она красивая женщина. Без сомнения, она красивая женщина. Ты был взволнован?
Нет. Просто я больше не хочу снова вспоминать эту историю. Она и так уже принесла мне много горя. Но отец не хочет этого понимать.
Что не диалог, то жемчужина в этой серии. Лукас так рассуждает, будто он с ней по душам успел пообщаться, а не истуканом стоял рядышком с ней, рыдая, проливая океаны слез за колоннами. Какие черты он умудрился в ней увидеть за те краткие мгновения, что вот он на нее смотрел, даже, может быть, не краткие, неважно, что раньше он в ней не замечал. Какие?
20 лет прошло, алло.
Вот именно. Они просто молча стояли, друг на друга смотрели, и все. Почему он удивляется, что он не знает, что она думает, что чувствует? Это, в принципе, можно про любого человека сказать. Ты жену свою не знаешь, ты 20 лет не узнал, не удосужился. Мне понравилось, как он сказал, что он про Жади все при все знал. Ты не мог и про нее все при все знать. Опять же, напоминаю, что у них вот самые продолжительные отношения, так сказать, были 20 лет назад, там несколько недель, пока он там то дома лежал, то они там пытались украдко встречаться на пляже, и потом у них были какие-то краткие встречи с периодичностью раз в несколько лет.
Да, они практически никогда не общались.
Ну, допустим, общались. Ну и что? Они даже 3 месяца не повстречались суммарно для того, чтобы перейти вот эту фазу розовой влюбленности, когда у тебя партнер самый лучший человек на свете, самый необыкновенный, самый потрясающий и так далее. Даже 3 месяца не повстречались. В совокупности за 20 лет, я имею в виду. А оказывается, он все это время, все эти годы жил с иллюзией, что он знает ее как облупленную, что она вот такая родная, такая вот невероятная для него. Ну да, наверное, нам тут пытаются показать, что они как две половинки чего там приличного.
Жопки. У них не было бытовухи.
Но они порох не нюхали.
Обои не выбирали.
Вот.
Ковры вместе не покупали. О чем вообще говорить?
Носки друг за другом не выбирали. Поэтому Лукас. Странно слышать такие размышления из уст, казалось бы, 40-летнего человека, у которого за спиной брак 20-летней выдержки, так сказать, взрослая дочь уже, а он все живет какими-то своими детскими представлениями о первой любви, которая случилась с ним черт знает когда.
А мозг 15-летки, да.
Как так он умудрился не сэволюционировать, непонятно.
Но вернемся к Лабату и Лукусу. И Лабату говорит о том, что нужно устроить еще один деловой ужин с арабами. Но Лукс настроен уходить из компании, говорит, не буду ни на какие ужины ходить, и вообще, если его заставят общаться с Саидом, он уйдет. Из чего Лабату сделал вывод, что Лукас все еще любит Джади. Какой проницательный.
Странно на месте Лабату делать вывод, что если Лукас не хочет общаться с ней и с ее мужем, это потому, что он до сих пор ее любит. Это может быть просто ему неприятно, потому что вот когда-то он на самом деле был влюблен.
Но тут одно из другого вытекает. Он сначала рассуждал про то, что она изменилась, и вот он не знает, какая она и так далее, а тут теперь говорит о том, что видеть ее не хочет. Мне кажется, Лабату подумал о том, что Лукас боится бередить свое сердечко в встрече с Жади и еще больше впадет в депрессию, и вот из-за этого он сделал такой вывод, что он ее любит.
Да, я согласна с твоим мнением, я даже согласна с мыслями Лабату, если на самом деле у него были такие мысли, но я не согласна с тем, что из-за этого неминуемо исходит вывод, то, что Лукас все еще любит Жади. Ему просто может быть неприятно. Ему просто, да, на самом деле не хочется вспоминать, какой он был глупый молодой, и видеть там свою первую любовь в объятиях мужа. Просто ему больно. Наблюдать, что она такая вся счастливая, с ребенком, с мужем, а он 20 лет с Маизой, как кошка с собакой, живет. И на гитаре не играет, и увлечениями своими не занимается.
И папенька орёт все время.
Да, да. Может быть, поэтому. Чего сразу любит-то? Ну, Лопату тоже у нас романтик. Поэтому Лукас ему на уши присел. Мы перейдем ко второму герою этой пьесы. Жади, которая звонит Зурайде и сразу же без предисловий сообщает то, что видела Лукса. Конечно, не могла не вспомнить про свой мактуб. Говорит Зурайде: ты мне нагадала, что встречу его, когда прошлое пересечется с настоящим, и вот это и сбылось. Не спросила ни как дела у Зурайде, ни как она справляется без дяди Али. Все равно, все равно. Только про себя любимую и про Лукса. Говорит, что он такой, как был, но не такой, как он был. И тут она резко бросает трубку, потому что пришел Саид. И я думаю, а чем ты занималась до этого, что ты не могла позвонить Зурайде в удобоваримое время?
Страдала.
И подгадала ровненько по то время, когда Саид уже успел смотаться на 100-500 деловых встреч и вернуться. Саид же к ней подходит и, как маньяк, в своей привычной манере спрашивает, что она вчера почувствовала. Но, кстати, Жади и Лукаса на вечере официально не представили.
Да.
Они просто друг на друга смотрели из-за колонн и по диагонали, но их не представили. Странно, кстати, да?
А точно не представили?
Точно, точно. Только Маизи, и все. И я выкладывала в группу видео танцы Айша на круглой сцене. Они там все по кругу стояли, смотрели то на Айшу, то друг на друга. И как бы, да, друг друга они видели, и Саид видел Лукса напротив, и Лукс видел Жади напротив вместе с Саидом, но их не представили лично. Жади отвечает, что не почувствовала ничего. И ей кажется, что Саид думает про Лукса больше, чем она.
Не кажется.
Вот сейчас и будет неожиданный сюжетный поворот. И она очень резко ему высказывает, что она думает обо всей этой ситуации, о том, как ведет себя Саид, и что постоянно он не доверяет, и так и хочет столкнуть ее нос к носу с Лукусом, и непонятно, для чего это надо, и он просто играет на ее нервах, с ее жизнью и на ее чувствах, что он даже растерялся. Она убежала к себе в комнату и легла на кровать страдать. Позже приезжает к сестре, собирать ахи-вздохи, и они, как обычно, говорят только о Жади. Жади говорит, что была очень глупа, что верила Лукусу, потому что, как оказалось, она поверила всему, что наболтала ей Маиза на этом вечере. А для тех, кто не помнит, что говорила Маиза, я напомню. Маиза ей сказала, что Лукус вспоминает приключения в Марокко с какой-то там девушкой марокканской, просто как одну большую шутку в его жизни, и что все это было очень весело, здорово, задорно. И да, якобы он вот про это каждый день говорит Маизе, судя по всему. И Жади совершенно не показалось подозрительным то, что Лукас так часто рассказывает о своей жене, как он-то повеселился с марокканской девушкой. Но это, опять же, переносит нас в прошлый вечер. Жади уже после того, как она пообщалась с Маизой и смотрела на Лукаса, плакала по нему, видела его крокодилье слезы. Как это может соотноситься с тем, что рассказывала Маиза? Если все, что говорила Маиза, правда, по мнению Жади, то почему Лукас стоял и рыдал, и постоянно следил за ней из-за колонн, и из-за платков? Зачем? Говорит Латифи, что Маиза не знала, кто я, а значит, конечно же, она говорила чистую правду. А что она должна была говорить? Во-первых, вообще странно, что Маиза говорит незнакомой женщине о каком-то там увлечении 20-летней давности ее мужа. Очень странно. А во-вторых, даже, допустим, говорит, что должна была рассказывать Маиза вот этим женщинам? Что ее муж до сих пор влюблен в соотечественницу Жади?
То нельзя было что-то другое обсудить, что-то третье.
Да, да, я про то и говорю, что это, в принципе, ситуация вся очень странная, учитывая, что это было мимолетное увлечение Лукаса 100 тысячелетий назад. И, конечно же, в такой праздник, в первое знакомство с арабами, Маиза решает рассказать посторонней женщине историю Лукаса, который здесь даже не присутствует. В общем, Жади легко обмануть просто как 3-летнего ребенка. Неудивительно, что она Лукусу верила, что он ее заберет с пляжа.
3 раза.
И вот она перед Латифой нагоняет драму, что все-все для Лукуса было шуткой. А Латифа спрашивает: так он изменился? К чему этот вопрос? Перед тобой только что твоя сестрица распиналась полчаса, как Лукас всю их историю, все их отношения и всю их неземную любовь воспринимал просто как шутку. Какая разница, изменился он, не изменился он. Хотя я могу понять Латифу, она, наверное, просто уже устала от этих разговоров. Из пустого порожня, переливающейся. У нее, мне кажется, уже просто автоматические реакции настроены на все слезы и охи, и вздохи Жади. Но несмотря на то, что Жади думает, что для Лукаса все это была хохма, ей почему-то интересно, какой он нашел ее спустя столько лет. В общем, этот диалог между сестрами запутал меня капитально. Они вообще не придерживались одной линии в своем разговоре. Скакали с шутки на нешутку, на большую любовь, на важность мнения Лукаса касательно Жади. И чё к чему, я не поняла. Латифа же сообщает Жади, что дома у Латифа и Мухаммеда будет ответный прием для фирасов. Жади намерена притвориться больной и больше никогда не видеть и не слышать о Луксе.
Ты знаешь, каково идеализировать мужчину, а потом увидеть, как идеал рассыпается у тебя на глазах.
Жади.
Латифа, я полжизни страдала из-за любви, которая существовала лишь в моем воображении. Я столько плакала из-за него. А он смеялся, вспоминая обо мне. Он сделал меня объектом насмешек своих друзей и родных.
Как это печально, Жади.
Жаль, что все оказалось неправдой, Латифа. Как жаль.
Мама! Да, вот Лукас каждый день на ужин садился в кругу друзей и рассказывал, как он насмехался над Жади. Как себе это Жади представляет?
Она такая наивная.
Я говорю. Это от того, что ей недостает жизненного опыта, из-за того, что ее слишком рано выдали замуж и посадили в золотую клетку.
Ну, книжки бы, что ли, у Саида просила хотя бы. Чем она занимается вообще?
Я не знаю. И опять же, тогда почему тебя интересует, что он о тебе подумал? Если он такой козлиный, который над тобой просто издевался, еще и рассказывает всем встречным и поперечным, как он над тобой издевался и насмехался. Господи, когда это закончится? Их прерывает Амин. Стукачит на своих сестер, что они взяли подсвечник и танцуют с ним, и вот-вот его сломают. И Жади с Латифой побежали в спальню и видят эту картину. И все тут же начинают танцевать, и все по очереди примерили подсвечник. Я так понимаю, это Самира выступила инициатором, потому что она заметила, что Сосео очень понравился танец с подсвечником. А мы помним, что в прошлой серии Самира положила глаз на Сосео.
Это ее краш.
Внизу в магазине мужчины обсуждают ответный ужин, который должен дать Мухаммед в своем доме. Но больше они говорят про ту танцовщицу Айшу с голубыми глазами и роскошными волосами. Так ее описал Мустафа. Али же вышел к бару и любуется Журой, как она обслуживает клиентов. О чем ей и докладывает Базилию. И она говорит, это новенький. Это как в школе. Она смешно это сказала. Это новенький. Мимо Али проходит Наэми. Он воскликнул по-арабски, и она спросила, что он сказал. Он ответил, что восхищался ее красотой. Она вся заулыбалась, говорит, что в Марокко, очевидно, имела бы большой успех. И Али подтверждает, говорит, вы стоите ни одного верблюда. Она закричала грубиян, до него тут же дошло, что он попал в просак, и говорит, что пошутил. Но Наэми не оценила такой подкат. Наэми отошла, а Али продолжает смотреть на Журу. И она как раз подает баранину клиентам, и он делится особенностями приготовления баранины в Марокко. Жура мило предлагает ему отведать ее баранины. Он отказывается, говорит, что только поел. Али прочитал тут лекцию по нутрициологии Журе, говорит, что это же температурный шок – запивать горячее холодным напитком. Потому что у клиентов Журы на столе стояли как раз холодные напитки. Говорит, что вот в Марокко они запивают все горячим чаем. Посоветовала ей попробовать. Она сказала, что обязательно это сделает. И видно, что хоть один член семейства Мухаммеда пришелся ей по душе.
А в спортивном зале Карла подкатила к Миру и спрашивает у того, подумал ли он над ее предложением полететь с ней и ее Витором Белфором в Японию. Миру говорит, что подумал, и никуда я с тобой не поеду, потому что не могу так поступить с другом. Карла попыталась его переубедить, но Миру неприступен и спрашивает у нее, почему ты это делаешь? Зачем хочешь навредить Шанди? Зачем пытаешься отнять у него друзей? Ведь он на самом деле тебя любил. Карла возмущена, что ее выставляют злодейкой, ведь это Шанди ее обманывал и заставил с Бетой драться. На что Миру ей сказал, что ты его любишь, поэтому так себя и ведешь.
Еще один детский садик. Я сильная группа.
Но Карла тут, как настоящая взрослая женщина, ответила ему, что желает Шанди смерти. Миру, как настоящий взрослый друг, пошел и доложил все Шанди, слово в слово. Но тому, видимо, было недостаточно. И спрашивает, что она еще сказала? Расскажи мне все.
И Миру говорит, тебе мало?
На что Шанди отвечает, да пусть идет к черту. И вдогонку спрашивает, а когда она в Японию летит? На что Миру ему ответил, что, наверное, дней через 7-10, и Шанди посоветовал другу принять предложение, потому что такой шанс выпадает не каждому. Но Миру решил закончить этот разговор и спросил, как у Шанди на работе дела. Но тот отвечает, что плохо, и вообще ему хочется прибить эту девчонку. И на этом с Санкриштованом все.
Не совсем.
Да, еще будет.
Кое-что.
Ух.
Но это уже в конце выпуска. А пока что мы посмотрим, что у нас делает Альбьери, давно его не было. Он в клинике делится с Эдной, что думает, что Лео может появиться с минуты на минуту. Ведь он же сбежал ради него, но за все эти годы так до него не доехал. Эдна ему отвечает, что он был маленький, когда с Альбьери общался, и даже не помнит, где он и кто он вообще Альбьери. Альбьери, правда, тут трезво замечает, что ему говорили, что найти его адрес и телефон в Рио очень несложно, потому что Альбьери у нас человек именитый в узких областях. Просто можно открыть справочник, как минимум.
А я не поняла, почему она говорит, что Лео сбежал, когда тот был совсем маленьким. Я так понимаю, он сбежал в подростковом возрасте.
Он сбегал много раз. Она тут говорит, наверное, к тому, что последний раз, когда он общался с Альбьери, он был маленький.
А, он был маленький.
Да, и поэтому он, может, и сбегает, но сбегает бесцельно, потому что у него нет плана, он не помнит, где вообще Альбьери, кто он такой есть, как он вообще выглядит. Просто сбегает, и я не знаю, что там делать дальше.
В современных реалиях Деуза бы стояла в комиссии по делам несовершеннолетних.
Вот-вот.
И все социальные службы бы за ней бегали.
И, кстати, Эдна тут сказала, что, возможно, если Деуза ему не сказала, кто такой Альбьери, то Лео, собственно, его фамилии не знает и не знает, кем он работает. Это, наверное, имеет место быть. Но, с другой стороны, Лео был достаточно взрослым, сколько ему было лет, наверное, 6-7, когда они виделись с Альбьери. И, наверное, сложно забыть, кем работает Альбьери, потому что Лео постоянно же говорил про Альбьери и постоянно в памяти его хранил. Пишем на это. Хотя, подождите, Лео уже 2 раза звонил Альбьери или 3?
Да, он же ему звонил домой. Что мы тут рассуждаем? Как же эти вздохи в трубку, папа?
А в телефонных справочниках же пишут еще и адрес. Раз он знает домашний номер Альбьери, то он знает и домашний адрес Альбьери. Правильно?
Да, и получается, знает, кто он, его фамилию.
Да, да, да.
Его профессию.
Все, все, отменяем оправдание Лео.
Он просто одаренный.
Альтернативно. Эдна хочет перевести разговор и предлагает взять отпуск вместе. Альбьери, как обычно, сказал, посмотрим. И Эдна пригрозила ему, что поедет одна кутить и веселиться. Но он думает только про Лео. Ему интересно, как он сейчас выглядит, как он сейчас себя ведет и похож ли он на Диогу. Ведь Альбьери не смог создать ему условий, как у Диогу, и, возможно, его развитие пошло по иной траектории.
Пошло-пошло.
Алисинья подначивает Эдну ехать без Альбьери в отпуск, чтобы его проучить. Но Эдна сомневается. Алисинья говорит, не нужно сомневаться, не беспокойтесь за клинику, просто научите меня, что нужно сделать, я тут прекрасно совсем справлюсь. И всячески уговаривает Эдну, чтобы та уезжала и оставляла ее одну. Алисинья продолжает работать без денег в этой клинике, на всех подряд. Носит всем кофе и всем помогает. Ишкабар очарован уже одним кофе. Говорит, что вот этого ему и не хватает. Заведи себе кофемашину.
Мне еще понравилось, как он сказал, вот Кларисе мне никогда на работе кофе не приносила.
Прям на работе?
Так она с тобой и не работает.
Он прям так сказал?
Да. У нее вообще-то своя работа есть.
И своя жизнь. Крепостное право отменили. А Бразилии его и не было. Жулио спрашивает Эшкобара, сколько раз он был женат. Эшкобар отвечает, что один-единственный. И Жулио отвечает, так разведись и попробуй найти новую жену. А мы помним, что у Жулио было 4 жены и все бывшие. Совет так себе.
Никак не найдет ту самую.
Наверное. То, что надо было Савете замутить, скажи.
Да.
Больше у них был как-то моментик.
У них была
когда они были в кадре вместе. Да-да-да. Но у нас есть небольшая весточка про Лео. Массини бежит к Деузе с письмом, говорит, Лео вернулся, причем вернулся почему-то в пора, хотя был в Рио. А теперь опять поехал в Рио. На что, мне интересно? Хотя, может, пешком, поэтому так долго. И в пора дали адрес Массини и Деузе. Но учитывая, что он не появится еще в ближайшей серии 100, то он реально, наверное, пешком пошел.
Еще 100 серий его не будет?
Ну, мне кажется, около того. Ну, в общем, долго его еще не будет. Хотя, возможно, времени мало пройдет по сериальному времени, не знаю. В общем, женщины воодушевлены, и Массини аж решила перестирать все полотенца и постельное белье, которые берегла для Лео. Пока он доедет, еще 100 раз успеет постирать и перестирать. Они уже успеют плесенью покрыться и слить на этом чердаке, где он будет жить. Спойлер.
А Кларисе жалуется Карл, что ей не хватает романтики в отношениях. Говорит, любит Эшкобара, но он не прилагает никаких усилий, чтобы за ней поухаживать, соблазнить ее. И вспоминает, какой Эшкобар был прекрасный молодой человек в юности. Говорит, могли разговаривать друг с другом всю ночь напролет, и им никогда не было скучно.
Слушай, это же прям начало отношений Лукаса и Жади. И к чему все это пришло? Спустя 20 лет брака.
Выдала тираду про прекрасное начало отношений и говорит. «Молись, Карл, чтобы через пару лет не рассказывала мне то же самое, что я тебе сейчас». Карл резонно спрашивает у Кларисы, а не думала ли ты развестись с Эшкобаром? Та отвечает, что думала и не раз. Но каждый раз убеждает себя, что все можно спасти и придумывает причины, чтобы остаться. А годы идут, и так все и остается. И расплакалась. Тут на ресепшн влетает Лабату и орёт Луринде в трубку, как и Ветти додумалась до того, чтобы встретиться с адвокатом Армандо в баре. Лабату уверен, что этот адвокат хочет обмануть и Ветти. Ведь та подписывает все подряд документы, несмотря на них. И вообще эта встреча к добру не приведет. Луринда говорит, что Иветти отключила телефон, и она не может остановить эту встречу. А Иветти тем временем в распрекрасном белом платье с открытыми плечами пришла в бар на встречу с адвокатом. Улыбается ему во все 32 зуба и заигрывает. Тот тоже ей улыбается и говорит, что хочет решить все мирным путем. И предлагает Иветти какое-то время платить Армандо дань. Иветти возмущена таким предложением и отказывается. А Лабату рассказывает Леонидосу о проблемах с Иветти. Но Леонидос не хочет ее поддерживать, говорит, сама дурочка, сама во всем виновата. А Лабату опустил руки и сказал, что бросает это дело, сил у него больше нет, не знает, как управиться с этой Иветти. Пусть сама разгребает свои дела.
Но у нас-то сегодня остается последняя линия, и начинается она с Марокко, где Абдул встречает Зурайда на Медине и спрашивает ее, долетела ли Назира до Рио. Но Назира пока что еще не звонила. Абдул провожает Зурайду в дом Али, и Зурайда все переживает, что без Али ей ничего не хочется делать, депрессняк накатывает. И Абдул тут неожиданно заявляет, что тоже когда-нибудь поедет в Рио. И сообщает, что никогда не уезжал за пределы Марокко. Зурайда сказала, что Рио — город прекрасный, хоть и грешный.
А я вот не помню, Зурайда разве была уже в Рио?
Да, конечно, была. Тогда как раз Али по ней страдал в Марокко. Она на подмогу у Латифи приезжала на недельку, что ли.
А, все.
Было-было там. Али плесенью покрылся без нее. Абдул сел на любимого коня и сказал, что лучше в паломничество в Мекку пойдет, чем будет общаться с этими грешниками в Рио. То есть только что он говорил, что хочет полететь в Рио, а сейчас он уже в Рио не хочет, и с людьми общаться не хочет, и лучше пойдет в паломничество в Мекку. Настроение меняется за долю секунды. Зурайда тоже заявила желание сходить в паломничество. Абдул одобрил эту затею и начал рассказывать, как там прекрасно в Мекке. И приходим к изюминке этого выпуска, к нашей Назирушке. Она на такси, между прочим, одна, из аэропорта, с кучей чемоданов подъехала к дому брата. Вышла и осматривает улицу с видом королевы. Ну, собственно, она и одета как королева. Меня безумно возмутило, что Мухаммед с утра пораньше подорвался, чтобы встретить Али, но за своей родной сестрой даже не подумал поехать и помочь ей с ее котомками. И даже сейчас мог бы ее встретить в дверях, он же знал, во сколько она приезжает и когда она приезжает. Но нет, он дома сидит на диване с женой, обнимается. На Назиру же нашу, конечно же, сразу вышел поглазеть весь бар. И Жу рассказала, что скоро весь арабский мир к ним приедет в Сан-Криштован. Наэми же говорит, что не хочет слышать про этих арабов. Али ее оскорбил, сказав, что она стоит множество верблюдов. Базилио ей разъяснил, что это комплимент. И переводится с арабского португальского «Вы стоите много золота». И добавил, что так оно и есть.
Ах, негодник малолетний.
Наэми сразу повеселела и просияла. И вот наша бедная Назира пытается собрать в кучу свои коробки, пакеты, котомки, узелки и чемоданы. Но, конечно, ей одно это тяжело сделать, потому что, я напоминаю, так никто даже не спустился ей помочь. Зато кто решил ей помочь? Это Миру, наш герой, топлес. Подлетел к ней, в охапку собрал все ее пожитки, И Назира от этой дивной красоты обомлела и хищно уставилась на Миру, оглядев его с головы до ног. И на этом наша серия заканчивается.
Ну а в следующей серии мы узнаем, чем закончится противостояние Иветти и Армандо и кто станет новой девушкой ССО.
Не переключайтесь. До встречи через неделю, надеемся.
И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Это вам не шутки. Ссылочки в описании.
Пока-пока.
Отпусти меня, разожми ладонь. А мне кажется, там другой мой. Погаси, это дикий огонь, это дикий.